Дорогие друзья, здравствуйте. На волнах радио «Град Петров» продолжается цикл встреч с психологом, руководителем Школы независимости Валентиной Владимировной Новиковой. Здравствуйте, Валентина Владимировна.
Здравствуйте.
Валентина Владимировна, в одной из наших предыдущих встреч мы вот немножко касались потребности, которые необходимы детям для того, чтобы формировалась нормальная, полноценная, гармоничная личность в дальнейшем. И вы обещали подробнее рассказать о видах потребностей. Может быть, мы сегодня начнем с этого нашу передачу?
Хотелось бы только чуть-чуть уточнить не о потребностях, которые необходимы нашим детям, а о потребностях, которые
у них есть,
с которыми мы рождаемся. И не только дети, но и большие дети, которые уже просто называются мамы и папы, тоже, как и в любом другом процессе и действии, нету срока, когда нельзя было бы обратиться к самому себе. Ибо я глубоко убеждена, что то, на что не жалко потратить время, иногда и деньги, это дорога к самому себе, дорога к храму. Кто я, какой я, что происходит в моей жизни, куда я иду. Три экзистенциальных вопроса, с которыми человек рождается, которые он себе периодически бессознательно задает и на которые хочет найти какой-то вразумительный ответ. И начинает что-то придумывать, как-то объясняя себе, кто я, зачем я здесь и куда я иду. Тот, кто умеет останавливаться и быть в контакте с собой, мои выздоравливающие зависимые, они называют это так: без честности невозможна трезвость. Подразумевая под честностью ясное видение мотивов своего поведения. Многие люди живут нечестно, как считают они, не потому что они обманывают на каждом углу. Они нечестны в том, что они не в контакте с собой на самом деле. Они не могут объяснить элементарно мотивов своего поведения, потому что их не учили, они не знают, они даже не задумываются об этом. Кто я такой на самом деле, если забрать из моего чердака, так сказать, под наименованием «голова» миллионы книг и знаний других, чужих и разных? Я-то кто такой? Разобраться с этим не так уж и сложно на самом деле. Но для того, чтобы лучше с этим разобраться, нам все-таки с вами нужно получить некие знания. И на сегодня я предлагаю поговорить о потребностях человека, чтобы понимать, что удовлетворение потребностей – это не какая-то блажь. Вот, видал, потребности ему удовлетворить. Понимаете, как бы некоторые прям стесняются об этом говорить, воспринимая это как какой-то блажь, такой эгоцентризм, нездоровое, скажем так, и не приветствующееся нами. Правда в том, что знаю я о потребностях, не знаю я о потребностях, они есть, я с ними рождаюсь. И они хотят получать свою пищу. Как наш желудок получает пищу, может, здоровую, нездоровую, как наша душа получает пищу, может, здоровую, нездоровую, как наш дух получает энергию, может, здоровую, может, нездоровую, так и наши потребности. Они будут или мы будем их знать и уметь здоровым образом удовлетворять, или мы о них не будем знать. И они все равно будут получать свое удовлетворение только различными изощренными нездоровыми способами. То есть есть вещи, которые есть, и лучше об этом знать. Поэтому, когда мы с вами говорили о разнице между здоровой структурой, в частности, семья, и нездоровой, мы говорили о том, что в здоровой семье люди знают о своих потребностях, понимают их, умеют их здоровым образом удовлетворять. Соответственно, дети автоматом этому тоже научаются. Давайте поговорим в общем о потребностях и не будем разделять детям или взрослым, пока мы живы, у нас есть 20 потребностей, которые хотят кушать и будут нами руководить, будут лежать в базе мотивов нашего поведения. И мы с вами неоднократно уж повторяли, что цель и смысл – это моя точка зрения, я не собираюсь никому навязывать, но считаю, что имею право ее иметь и ей делиться. Что все проблемы, которые есть в современном мире у многих людей, это исключительно болезнь недолюбленности. Это любовь, мы говорили, я позволю себе напомнить, ничего не имеет общего с хорошим питанием, потаканием, незамечанием того, что я делаю на самом деле, с выдачей мне там наличных денег в неограниченном количестве. Многие думают, что благополучение и благополучие семьи именно в достатке. Я глубоко убеждена, что достаток и благополучие, это благополучение, имеют отношение совершенно к другой области межличностного взаимодействия. Видела я семьи, где не было большого достатка, но эти семьи были более благополучны, чем те, где много было вкусного, красивого и дорогого. Я ничего не имею против вкусного, красивого и дорогого. Человек имеет право и достоин получать адекватную зарплату, работая, потому что на работе мы тратим большую часть своей жизни. Он достоин не питаться объедками или едой, которую нигде, кроме России, не продают. Человек имеет право быть не голодным, не холодным. Я просто хочу внести некую коррективу и напомнить, что мы все стремимся, чтобы детская нашего ребенка была забита игрушками разнообразными, хвастаемся друг перед другом наличием различных дорогих, таких, сяких, забывая порой, что мы откупаемся. Мы просто откупаемся, потому что благополучение и благополучие лежит в другой области, в которой нам надо применить свои силы. Обратимся к потребностям. Мы с ними рождаемся, их можно или знать и удовлетворять, или не знать, не удовлетворять. Некоторые ведь люди до сих пор верят, что лечение зависимости – это детоксикация. Это ужас, конечно, потому что медикаменты имеют 135-е место тут, ну, так образно говоря. Многие ребята приходят на отделение, я говорю, ты готов без детокса? Готов. Потому что они прекрасно понимают, что это потакание страхом. Mm-hmm. Это такой страх остаться сегодня без психоактивного вещества, что, собственно говоря, кроме страха-то и ничего. Зачем эти детоксы? Какое имеют они отношение? На Западе никак не могла объяснить, кто такой нарколог. Они понимают токсиколог, то есть человек, который помогает избавиться от сильнодействующих ядов, находящихся в организме, для того, чтобы приготовиться к началу лечения. И лечением, то есть терапией, называются безмедикаментозные способы взаимодействия с химически зависимыми, допустим, людьми. У нас и многие люди до сих пор уверены, что именно нарколог – это тот человек, который решит их проблемы, что детоксикация – это именно и есть лечение. Они находятся в заблуждении, они колят уколы, делают капельницы, кушают какие-то медикаменты и ждут, что химически зависимые люди начнут выздоравливать. Мне кажется, нужно больше вести просветительскую деятельность. Другой вопрос, что, возможно, это невыгодно, потому что, повторяю, это большой бизнес. Расстаться с наркотиками и алкоголем возможно. Кто-то просто уже перепил и отравился, и дает всякие зароки, то все, 5-10. Месяца на 3 хватает максимум. Месяца 3 – это первый кризис. 2,5, 3, 3,5 – это первый кризис, через который не прорваться, если ты не получил настоящего лечения. Кто-то ведет жизнь невротика, но это издевательство над людьми, честно говоря. Отнять и не дать ничего взамен для химически зависимого химического вещества – это все. Оно снимает напряжение, лечит и так далее. Так вот, это и есть объект и предмет терапии зависимости или предмет терапии созависимости. Медикаменты ни при чем в данном случае. Разговор идет о способностях, о научении. Центр терапии зависимости, он устроен по такому типу. Я и говорила, что там группа называется «Семья». Да, мне важно, кто работает, какие медсестры, кто взаимодействует, кто там рядом в поле зрения, потому что наша задача – подломить химически зависимого и поднять человека. И когда человек начинает подниматься, он ищет на ролевые образцы, усиленно их ищет. А потому что надо одно забыть и другому научиться. Это не так легко, не так быстро, не так просто, но тем не менее. Понять, что у меня за потребности. научиться их здоровым образом удовлетворять, научиться понимать свои чувства, научиться понимать свои мысли, научиться выражать свои чувства, позитивные, негативные, научиться взаимодействовать с противоположным полом, научиться взаимодействовать с собой, с Богом и так далее. Это все научение, которым фактически мы занимаемся. Почему человек может отлежаться от алкогольного запоя, сам даже переломаться от наркотиков? Почему он не может дальше жить без этого? Вот в чем вопрос. Сколько бы он на зубах ни просидел, он все равно вернется к употреблению. Вот в чем вопрос, потому что и алкоголь, и наркотики дают ощущение благополучия. Поэтому если человек не научится получать это благо по-другому и чувствовать свою безопасность и благополучие, он не сможет без этого. Знание, что такое потребности, оно просто важно для того, чтобы начинать осознавать, а как у меня с этим? Поэтому если кто-то слушает наше радио, то у меня большое предложение не о ком-то, а о себе подумать, как у вас с удовлетворением ваших потребностей. Итак, некоторые из них будут нам казаться чисто теоретическими, но наша задача сегодня с ними познакомиться. Первая потребность человека. Вот как вы думаете, вот он родился, прошел по родовым путям. Что ему необходимо? Какая потребность, с которой он вылез уже, как говорится, на этот свет Божий?
Наверное, в материнском теле. Чтобы почувствовать, что не исторгнут окончательно. Какое-то ощущение безопасности должно быть, наверное, вот в этом.
Вы знаете, вы абсолютно правы. Там много чего надо. Там надо получить шлепок по одному интересному месту, прокричаться, чтобы меконик, продукты распада, выплюнуть их, выкашлять их и так далее. Первая потребность человека называется выживание.
Угу.
Все сделать для того, чтобы выжить. Это очень сильно и мощно работает. Когда ко мне приходят родители, и я спрашиваю их, зачем вы дали деньги на наркотики? Вы знаете, он вскочил на окно и говорил, сейчас выкинусь в окно. Я говорю, ну-ну, дураков нема вот так вот в окна кидаться. Просто он уже увидел, что вы на это реагируете. Вам надо каким-то образом раскручивать это кино назад. Почему мы помним некоторые фамилии до сих пор из Великой Отечественной войны, таких людей, которые смогли встать из окопа, дойти и закрыть зод своим телом, те, кто положил душу свою за други своя, это нереально вообще для простого человека. Инстинкт самосохранения очень силен в человеке. Он заставит его разные вещи делать, и нечеловеческие даже, и со знаком плюс, и со знаком минус. Когда мы имеем дело с зависимым, то тут надо понимать эту природу, не создавать прецеденты, когда тобой могут манипулировать и вымогать у тебя. Я скажу очень такую неприятную вещь, но реальную. Если человеку не суждено жить, он не будет жить. И родители, как бы они ни хотели играть роль богов, им не удастся выполнить функцию Господа. Каждый должен подметать свою сторону улицы. Ибо покаяние – это не повторение зла, как я это понимаю. И если я понимаю, что я повел себя там неправильно, я этого не понимал, ну все, ладно. Это тоже гордыня – бить себя сейчас, начинать ушами по щекам. Ой-ой, то я была самая правая, теперь я самая виноватая. Это гордыня со знаком минус. Самобичевание – это признак гордыни и больше ничего. Как бы ты ни ошибся, что бы ты ни сделал, подметай свою сторону улицы. Ты раньше не знал, сейчас знаешь. Поэтому я считаю, что когда родители дают деньги на наркотики, создают условия для употребления, я не готова это принимать за любовь. Родители, они родители и есть. Они не должны делать что-то для саморазрушения ребенка. Вот. Первая потребность – это выживание, это мощно, это надо знать, это надо понимать. Второе, как вы правильно сказали, – безопасность. Мы с вами говорили, что такое агрессия и какая ее обратная сторона. Это страх. Где нет безопасности, там начинается невротизация колоссальная. Любого здорового ребенка помещаем в небезопасное место, он становится невротиком, законченным. Если мы говорим про роды, по точке зрения психологов, если ребенка не разрезана пуповина, и он сразу попадает на животик к маме, иначе весь атмосферный столб – огромный стресс. Но говорят, если еще рука отца его погладит, то у этого ребенка между ушей не будет большого количества проблем. Раньше раз, жах, на холодные весы, до свидания, унесли. Это гораздо более травматичный способ появления, вхождения в эту огромную вселенную, в этот огромный мир. Безопасность – это широкое понятие. Если про взаимоотношения людей мы уже говорили, не критиковать и не оценивать, и это создает ощущение безопасности. Мой ребенок делится со мной чем-то, и они начинают: «Ты что, дурак, не понимаешь?» Нет, да? То есть я могу вот так себя вести, могу себя вести здоровым образом. Да, правда, да, и начинать беседу с целью помочь ребенку сформировать адекватное представление или принять адекватное решение. Но я его не перебиваю, не унижаю. Третья потребность человека – это телесный контакт. В тех семьях, где эмоциональная холодность, нету вот этих обниманушек, целованушек, способности вместе всем завалиться на диван, переплетясь клубком и так далее. У ребенка между ушей у него тоже начинает формироваться определенное взаимоотношение с этим миром. Дети такого типа менее доверчивы, фактически никому не доверяют. Люди такого типа, они все время собой недовольны. Глядя на себя в зеркало, да, вот это бы хорошо отрезать, вот это бы, вот это, вот это. Вот, вот в основном те, кто страдает по изменению внешности каким-то образом или навязчивыми идеями, типа «нет, надо худеть, надо худеть, надо худеть». У некоторых, как у наркоманов. У наркомана и алкоголика есть два состояния. Когда они не очень себя хорошо чувствуют, они говорят: «надо захмелиться». Как только захмеляться, нет, надо завязывать, все, так жить нельзя. Вот они вот и живут в этих двух состояниях. Нет, сейчас надо поправиться, а вот как только поправился, нет, надо завязывать. И также живут другие люди. Мы с вами говорили, что зависимости на самом деле на Земле очень много, да, 200 только официально известных. Также живут обжоры. Ладно, ладно, 12 часов ночи. Ну, пожалуй, ну что ж, я голодный, лягу спать. Все, завтра ни за что. То же самое. Поэтому телесный контакт – это серьезно и очень важно. Психологи провели эксперимент. Взяли две контрольные группы – белых мышей или крыс. Одна должна была такой вести образ жизни, чтобы образовались атеросклеротические бляшки. Вторая контрольная. Психологи стали приходить каждый день вынимать этих под атеросклероз предназначенных, с ними играть, гладить их, там на руках их таскать. Представьте себе, процент заболевания атеросклерозом был столь ничтожен. У животных этих, которые гладили психологи, с которыми играли, шерстка стала длиннее и шелковистее. Но мы сами знаем, когда нам нравится человек или когда нам горестно, нам очень хочется, чтобы кто-то нас обнял, погладил. Это естественно. Вот которые не хотят, чтобы их обняли и погладили, и до которых дотронутся проблемы, это проблемные семьи. У нас первое занятие утром заканчивается тем, что мы начинаем обниматься друг с другом. Доброе утро пожелать. И это надо видеть. Плечо к плечу и отскочили на километр друг от друга. Вот обняться спокойно – большая проблема для этого человека. И, кроме того, повторяю, тут внутреннее такое недовольство собой, своей фигурой. Постоянное самоотвержение у этого человека идет, желание или что-то улучшить, или он накачиваться будет до одури, или он отрезать будет до одури, что-то наклеивать на другое место. Хочу сказать, что и сексуальные проблемы у этих людей. То есть девочкам этого типа им легче притвориться, как бы мальчикам сложнее в данном случае, но есть допинги. Алкоголь, наркотики и так далее помогут вначале-то, прежде чем все закончится окончательно, да? Такого типа девочка, она бессознательно может, допустим, к концу дня, перед тем, как в спальню идти, вдруг устроить какую-то разборку. Резко вспомнить что-то там такое обидное и раз-раз-раз напряжение. Что типа того, я-то вот шла в спальню, и мне посмотри какой-то, ты вот вспомнить с утра какую-нибудь обиду она может. Это бессознательные игры. Она сделает все для того, чтобы сексуальный контакт не состоялся. ой, отстань от меня, у меня голова болит, я сегодня так много работала. Это перечень того, что у человека есть проблемы между ушей огромные с принятием своего тела, с умением говорить о своих потребностях. В конце концов, это тоже один из путей разрушения отношений. Помните, я вам говорила, дочь алкоголика – мастер по разрушению отношений. Она не умеет правильно, но здорово умеет, как неправильно. И в конце концов, раз пнула, два пнула, три пнула, отстань от меня. Ты видишь, я вот только что стирала. Когда здоровый человек, у него не повод. Мало ли я стирала или что-то, он находит радость, потому что Господь у нас брака не делает никакого. Все, что создано, прекрасно и функционально. Да? Но не та, допустим, дочь алкоголика наша. Она придумает 500 поводов для того, чтобы этого не было. Вот, по разным причинам. Потому что у нее самоотвержение, потому что ее, может, не догладили. Я не знаю, я не хочу упрощать. Да, тут много всяческих причин. Поэтому телесный контакт – это очень важная потребность человека, как выясняется. Есть такая потребность, периоды пристального внимания называется. Внутри нас есть некий так называемый золотой ребенок, наша творческая часть. Мы просто, тело наше дряхлеет, мы уже называемся папами и мамами, потом дедушками и бабушками. Но внутри нас сидит маленькие Танечки, Валечки, Коленьки, Петеньки. Они никуда от нас не денутся. Они олицетворяют наше творческое, наше детское начало. Всем нам до конца наших дней нужен будет кто-то, кто нас выслушает, внимательно выслушает. И мы будем понимать, что мы принадлежим только ему, а он принадлежит только нам на этот период времени. Если это проецировать на детей, то детям это с детства также необходимо. Это не так вот, что мама там готовит кашу, все присутствуют дома, папа смотрит телевизор, все, я могу к нему подбежать, конечно, к маме подбежать. Нет, это не об этом разговор. Разговор идет как раз о том, что ребенок должен понимать и знать это как отче наш, что будет время хотя бы час, хотя бы полтора-два, когда папа и мама будут принадлежать мне безраздельно. Когда я с ними играю, на ушко шепчу, обнимаюсь, что-то вместе делаю, рисую, строю там какие-то игрушки. Каждый решает проблему по-своему. Ну, на Западе это часто сейчас очень распространенная профессия психотерапевта и психоаналитика. Это тоже утоление этой же потребности. То есть я прибежал, я говорю, меня слушают, мною полностью поглощены. Я знаю, что я сейчас в центре внимания, и мне уделяют внимание только мне, никак не опосредованно. За это люди готовы платить большие деньги. Если говорить о пятой важной потребности, то она называется так – обратная связь значимых людей. Она важна нам в любом возрасте. Но здесь понятно, человек, извините за выражение, животное социальное. Мы растем и развиваемся, отражаясь в глазах и сердцах других людей. Мы знаем с вами, что жизнь и события в жизни происходящие – это обратная связь на то, что мы в нее вкладываем. Мы говорили о том, что нам Господь дал так по милости своей возможность быть соавторами, сотворцами где-то. Он дал нам выбирать, сотворять свою жизнь тоже вместе с Ним. Ничего случайного в нашей жизни не происходит. Все это отражение того, что мы в нее вкладываем тоже. Помните, мы говорили с вами, ребенок-герой – это человек, который абсолютно пуст внутри, потому что он абсолютно не самодостаточен. Его нет. А если меня нет, как и любая маска и роль, чем они плохи, меня нет, значит, я не могу не быть смиренным, не молиться Господу. Меня нет. Я продолжаю играть, потому что меня как личности, как образа и подобия нет. Я изображаю, я притворяюсь, я приспосабливаюсь для того, чтобы получить любовь. Я не виноват. Это все начинается с детства самого. Так я привык получать свою любовь. Многие, у кого химическая зависимость, созависимость, через время говорят: «Слава тебе, Господи!» Если бы так не раскатало до смерти, так я бы никогда бы этого и не узнал. Кто я и что я? И был бы в иллюзиях и заблуждениях, потому что на кону уже стало выживание и жизнедеятельность. Получить обратную связь от других людей – это потребность человека. И вот мы сталкиваемся с реалиями жизни. И вопрос. Вы скажете своей подруге то, что вы думаете и чувствуете на самом деле, когда слушаете ее? Кто-то: «Не-не-не, упаси Господи! Не, такая она обидится», и все. То есть отсюда формируется система верований. Я верю, что если я подруга, я буду гладить только по голове, никак не против шерсти. Что благо для моей подруги, это когда я все время ее утешаю, правду ей не говорю, как она отражается во мне. Я очевидно вижу, что то, что она творит, приносит ей боль и разрушение. Но я боюсь ей об этом сказать. Я друг или нет? Нет, я не друг. Я скрываю такую важную информацию. Человек – субъект. Он очень субъективен. Мне было между 14 и 15 годами, и смотрела на себя в зеркало. В горе, в страшном. Уверена и говорила, глядя в зеркало, с осуждением, думая про своих родителей, что таким людям нельзя позволять рожать детей, потому что такую уродину народили. Уродливее меня в мире не существует создания. И это была неправда, но тогда я так себя видела. Я субъект, я вижу только какую-то часть. А увидеть какую-то объективность мы можем только вместе с кем-то. У нас в программе выздоровления наркоманы говорят, и алкоголики, так: если 5 человек говорят тебе, что ты конь, иди и купи себе седло. Не сомневайся в этом. Поэтому некая такая соборность дает объективность какую-то все-таки, понимаете? Потому что у тебя свой субъективный, у меня свой. А вот мы сложим это все, и вдруг мы что-то такое объективное более-менее увидим. Обратная связь для нас – акт уважения, честные взаимоотношения с людьми. Я, конечно, не буду лезть ко всем. А знаете, а вот у вас тут, вы знаете, вот… Нет, это-то нет. Тут вступает в силу уже возможности, способности и понимания. Если человек обратится ко мне, я скажу. Чем ближе ко мне человек, тем больше я буду хотеть постучаться в его дверь. И я постучусь и скажу: ты знаешь, меня просто разрывает. Ты позволишь мне высказать свою точку зрения на некоторые вопросы? Если он скажет «нет, пошла вон», пойду по адресу. Если скажет «да», то обязательно скажу. Это большая ценность, когда я могу получать обратную связь от людей, и меня не заносит в ту или иную сторону. И я тогда могу рассчитывать на то, что я хотя бы как-то развиваюсь вверх и укрепляюсь, а не в стороны, как искривленный ствол дерева. 6-я потребность – это руководство. Очень здорово тем, у кого есть умные родители. Это большое благо. У тех, у кого умные родители, еще обеспечили значимого взрослого. Чем больше взрослых обеспечат родители, тем труднее ребенку будет зашататься. Глядишь, кому-то он прибежит. То, что не может сказать родителям, скажет кому-то другому. Первые судьбоносные ошибки наших закланных агнцев, наших детей, они начинают совершаться 13, 14, 15 лет. И приводят такого ребеныша, и специалист знает: пробелы воспитания или проблемы у взрослых, которые воспитывали. Если мама не дала ребенку доиграть в песочнице правильно, он доиграет с 11 до 13. Только тогда уже плата будет выше, что называется. Это первый такой фильтр, через который не проскакивают дети, и 15-16 лет эксперименты различного рода бывают тяжело заканчиваются. Так вот, руководство. Очень везет тем, у кого есть учителя в этой жизни. Мы учимся сначала быть такими, потом юношами, глядя на юношей, потом молодыми людьми, глядя на молодых людей, потом мамами, глядя на наших мам, папами, глядя на пап, потом стареть, глядя на наших, и так далее. Мы все время учимся. Только кто-то учится хорошо, кто-то двоечник вечный, приходит к старости с обозленным, опустошенным сердцем. И везет тому, у кого есть значимые учителя и руководители. У зрелого человека в каждой области его жизни есть впереди идущий, так называемый. Незрелые люди сами себе режиссеры. Им никто не указ, все они знают, все они понимают. Когда я прихожу, допустим, в спортзал, у меня должен быть инструктор, иначе я наломаю дров. Чем более адекватный и зрелый человек, тем больше у него в каждой сфере его жизни есть впереди идущий, с которым он советуется. Свое «я» оставляя на должном месте и понимая, что жизнь многообразна, эти люди наиболее успешны. Все в этом мире устроено по чину, то есть в подчинении. Звезды, луна, вся вселенная и так далее, и так далее, и так далее, до тех пор, пока не спускается вниз. Такая история. Мужчина рождается с талантом завоевывать пространство. Это он принесет кусок мяса в пещеру и так далее. Он бегает с копьем. Его талант, с которым он рождается, его амбиции удовлетворяются через то, что он создает вот это вот пространство, ищет лона, вбрасывает семя для продолжения рода, и это все защищает, окормляет и так далее. Говорят, крест по жизни у мужчин научиться любить. У женщины есть талант любви. Она с ним рождается. Неважно, в какой пещере она, где есть евроремонт или где нет евроремонта, важнее, с какой улыбкой она встретит мужа и чем там будет пахнуть, табаком прокуренное или пирожком вкусненьким. И неважно, что нет хрусталей, неважно, где стоит ромашка. Пусть в консервной банке, но главное, чтобы она там стояла, эта ромашка. У женщины, говорят, крест по жизни научиться мужу подчинить. И говорят, если мужчина – глава семейной церкви, ведь мы с вами знаем, перевод слова «церковь» – это не стены, а люди, да с Господом в ладах этот мужчина, да женщина рядом с ним, умная, ласковая, домовитая, мужу достойное место отводящее, тогда, говорят, эта семья дважды благословленная Господом, и детям отцы более чем. Ничего особенного не надо будет придумать. Но, к сожалению, когда мы задумываемся о том, чтобы мужу подчиниться, большинство из наших несчастных женщин начинают или хохотать в голос, или еще чего. В силу разных причин у нас матриархат. Наши мальчики играют в какие-то игры, то в политиков, то в бизнесменов, но большинство в этой стране на женских плечах вынесено. Тем не менее, тот, кто утоляет свою потребность в руководстве, тот будет более успешен в этой жизни, и там ему меньше придется пострадать на своих ошибках, бесконечно учась. Еще такая потребность – быть услышанным. Говорят, это проблема нашего времени. Мы разговариваем и слушаем, но не слышим. И это тоже требует умений и любви в сердце. Когда я не слышала, я проиллюстрирую на себе. Допустим, мой муж приходил вечером раздраженный, недовольный. Я центр вселенной тогда была. Он мне что-нибудь «бур», а я ему «бур» в ответ. Вот и поговорили, вот и вечерок провели. Когда я стала слышать, и меня профессия заставляет слышать, а не слушать. Какие бы тексты ни говорил человек, мне надо услышать и увидеть. Истинный запрос. Не текст, а запрос под текстом. С тех пор, как я стала учиться этому, мой муж может прийти и буркнуть что-то. Я, во-первых, уже не принимаю это на свой счет. Во-вторых, я понимаю, я слышу под этим текстом, я разочарован, я устал, я запланировала, у меня не получилось. Я боюсь, что ты сейчас будешь меня осуждать. Вдруг открылись уши. Он мне буркнул, я не обращаю никакого внимания, я знаю, что мне надо делать. Я бегом быстренько разогреваю горяченькое, мне, я жена дома. Когда он уже, значит, поест, да, в этом доме яблоки есть? Я говорю, есть, мой повелитель. Но уже вижу, что уже его отпускает. И все. И сама себя стала лучше чувствовать, и хочу, чтобы дом был безопасным местом. Я всю жизнь мечтала, чтобы до дома можно было просто доползти израненным. А там бы помогли тебе раны твои залечить. Понимающие, слышащие, близкие. Быть услышанным – это важная потребность человека. Восьмая потребность – быть реальным. То есть быть таким, какой я есть. Не играть роли. Потому что когда люди носят маски и играют роли, то заслуживая любовь, то вымогая и требуя эту любовь. Все их силы творческие тратятся на обслуживание имиджа. Ничего не достается личности истинной, на ее истинный рост. Очень большое напряжение, и вот вся энергия уходит в другую сторону. Поэтому самый дешевый способ существования – быть самим собой. И это потребность человека. Если она не удовлетворяется, то очень тяжело. Будет требоваться какая-нибудь анестезия, потому что постоянно быть в конфликте и в напряжении с собой нереально тяжело. Девятая потребность – быть частью чего-то. Человек, я уже говорила, так сказать, существо социальное, и если он говорит о том, туда не пойду, сюда не пойду, и все больше придумывает всяких причин, для чего ему нужно остаться одному, это говорит исключительно о проблеме этого человека. Мы с вами-то знаем, что есть путь развития духа, монашеский, в частности, да, там по благословению, молчанию и так далее, это понятно. А когда в социальной жизни просто человек, это значит, так сказать, он идет в сторону социопатии. Я боюсь социума. Причиняет боль взаимодействие в социуме. Я лучше вот один где-нибудь буду. И это не лучше, мне плохо, но и туда не умею я, как там общаться. Есть лекарства, как легко общаться. Выпил, закусил, все отлично, все страхи ушли. Алкоголик испытывает грандиозное напряжение, когда попадает в гости на трезвую голову. Но он, как правило, не придет туда трезвый, он уж как-то разомнется. Но если он трезвый, он от стола, ну, не может отойти далеко, ему тяжело, очень трудно. Он весь скован и напряжен, он уже вожделенно смотрит на эти, ну, давайте уже, давайте, давайте, давайте садиться. И наркоман в том числе. Очень огромное напряжение, вообще не умеют общаться. Быть частью института семьи, сообщества, общины, я не знаю, человека это потребность, ему тяжело и плохо будет, если он будет выкинут из этой жизни. Следующая потребность не только быть реальным, как мы говорили, а быть принятым таким, какой ты есть. Отвергают какое поведение? Оценивать и критиковать. И сравнивать. Но это тоже из этого разряда. Вот твой старший брат вот, а ты кто ты там додумывай сам. Но уж точно не тот, кто достоин любви и уважения. Быть принятым – потребность очень мощная. Был опрос Всемирной организации здравоохранения начала подростковым употреблением наркотиков и алкоголя. Там приводились разные цифры, но одна из самых больших – 25% – это завышенные социальные ожидания, которые ставят родители. Твой отец, твои годы, мы, семья математиков. А он, может, гуманитарием родился-то. И вот, топая с очередным трояком по улице домой, этот ребенок проходит мимо дворика, а во дворе гуляют ребята. И говорит, Вася, а что у тебя с лицом-то? Да вот, иду, опять трояк слопотал по математике. Сейчас мне будут шнурки мозг взрывать. Не любит он математику, не хочет он быть математиком, но сейчас ему достанется. О-о-о. И вдруг ребята ему говорят, да иди, Вася, сюда, да брось ты. Ой, у тебя и деньги есть, слушай, Вася, иди сюда, сейчас мы тебе одну штуку покажем. Ой, попробуешь, да плюнь ты на родителей. Они ему говорят, что он хороший, что он свой, что он не дурак, что он то, что он все, когда приходят родители... Мы не понимаем, у него дома мега навороченный компьютер. Мы ему купили снегоходы, велосипеды, то все. Почему мы его вылавливаем постоянно в каком-то подвале, чуть ли не с бомжами? во всех странах мира, независимо от национальности, социальной принадлежности и так далее, какой вопрос обязательно зададут друг другу мужчины, вместе выпивающие спиртное? Вы знаете об этом?
Нет.
Да бросьте, вы знаете отлично. Это знают все. Вася, ты меня уважаешь? Обязательно. И в ответ услышат: Петя, ну а ты думал как? Ты такой мужик. Вот ради этих излияний, я вам хочу сказать, еще не один декалитр водки прольется. Потому что это тоже псевдо. Алкоголик и наркоман – это люди, которые всегда не там ищут. Они ищут благополучия, надежности, любви, уважения. Все время не там и все время не с теми. Все время в суррогатах, за которые потом еще дороже платить приходится. Но и это вот факт этого заболевания. Быть принятым таким, какой я есть, это лежит в основе многого. И еще многие родители будут вытаскивать своих детей из подвалов. И это яркий признак в большом проценте того, что что-то не так. Или волокут за шиворот куда-то, куда он не хочет или не может просто идти. Надо разбираться, насколько там критикуют, оценивают, унижают. Человек будет искать, где ему хорошо. И часто поражаются: слушай, такая жена была у него, хорошая, хозяйственная, слушай, ушел какой-то кривоногой такой, несякой. Да та просто смотрит ему в рот и говорит: Вася, ты такой замечательный. Она его не критикует, не мучает, не улучшает, ничего. И он собирает манатки, а то и без манаток, и в конце концов уходит туда, потому что он устал от того, что его бесконечно критикуют, срамят. А вот Ивановых, смотри, Васька-то, Васька забор построил, а Петька-то, он какую машину купил. А вот Колька-то, смотри, сколько денег жене приносит. Знаете, этим может с ума свести любого человека. Вы понимаете подтекст этих выражений? И в конце концов встретится девица, которая просто посмотрит, глазами похлопает, скажет: ты такой замечательный. Ты такой хороший, который будет бурно радоваться каждому забитому гвоздю эти раз в год. Она будет видеть хорошее. Одна мудрая женщина меня когда-то этому учила, я сопротивлялась изо всех сил. Еще может ноги мыть и воду пить? Она говорит: не передергивай, пожалуйста. Ну ты же читала сказку «Алиса в стране чудес». Сказки, в них доля сказки, а ведь основное все правда. Ну что ты привязалась к своему мужу с этой полочкой на кухне? Что ты к нему пристал? Может, он не плотник? Сходи ты в жилконтору, заплати 10 рублей, тебе уже 100 раз бы прибили эту полочку. Отстань ты от своего мужа. Нет. Мой папа, он делал ремонт, проводил проводки. Мой папа – это другое поколение. Что только не умел мой папа. Ну, за что мой муж-то должен страдать? Но он не папа, это уже другой человек. Мне надо было тоже много времени, чтобы прекратить терроризировать моего мужа, а начать наслаждаться нашим совместным проживанием и видеть те таланты, которые у него есть, и научиться благодарить его за радость. Вот смотреть, быть рядом, участвовать, совместной деятельностью заниматься. Другое качество жизни. Говорил один лектор православный: ты дружи с ним осень, ты дружи с ним зиму, ты дружи с ним весну, ты дружи с ним летом. Все время человек будет разный. И когда ты уж со всех сторон уже познакомишься с этим человеком, вот тогда прими решение, твое, не твое. Потому что улучшить его тебе не удастся, дорогая. Многие на это потратят всю жизнь и только доведут себя до исступления и потратят зря время. Не человечье это, богово это, улучшать других людей. Твое бери. Ни шведский стол, ни частями, покупай целиком, что называется, уж будь любезен. До этого подумай сначала. Поэтому быть принятым таким, какой ты есть, это мощнейшая потребность, которая будет руководить поведением многих.
Ну что ж, на этом наша сегодняшняя встреча заканчивается. Дорогие друзья, слушайте продолжение встречи с психологом, руководителем Школы независимости Валентиной Владимировной Новиковой. Валентина Владимировна, спасибо за сегодняшнюю передачу. До свидания.
Спасибо.
Передачу подготовила Людмила Зотова.